В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем особенно приветствуются вопросы трудные, вот, которые, может быть, мешают вам стать христианином, которые вас удерживают от обращения в христианство, которые, на ваш взгляд, ставят христианство под вопрос, делают его неубедительным, несостоятельным, недостойным доверия. Вот я здесь как раз для того, чтобы вы этот вопрос поставили, мы над ним вместе подумаем. Вопросы можно присылать разными путями, можно оставить их у нас на сайте, это, наверное, вот проще всего. Это Теос FM. И вы можете через этот сайт, там будет такая, знаете, полоска внизу синего цвета, и будет там кнопка «Задать вопрос в студию». Вот вы можете эту кнопку нажать, и по этой кнопке придет, соответственно, вопрос мне. Можно вопросы задавать в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать вопросы напрямую мне на почтовый ящик. Почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И этим почтовым ящиком можно пользоваться в ситуации, когда вы нас слушаете в повторе. И если вы хотите свой вопрос поставить, его просто присылайте, он у меня лежит в ящике, и я на него отвечу в ближайшем эфире. Можно прислать нам вопросы через Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. И я напомню, что как наша радиостанция в целом, так и вот эта передача особенно, существует благодаря поддержке простых радиослушателей, которые нам присылают по 100, 200, 500 рублей. И как такую поддержку оказать, вы можете найти на нашем сайте Teos FM. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос. Сергей Худиев, Радио Теос. И первая же ссылка будет по этому запросу как раз страничка моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать, чтобы она дальше выходила. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вот уже есть вопрос. Александр спрашивает. Дэниел Деннет с убеждениями обращается к нашему мозгу, а не к сознанию. Причем здесь свобода воли. Мозг выполняет операции, начинается диалог. Даже в телефоне с Алисой можно разговаривать. И это только начало. Наука развивается. Нейросети сами себя развивают и обучают. Вы знаете, я не знаю, удалось ли кому-то в чем-то убедить Алису и другие электронные говорилки. Я слышал историю про то, как человеку позвонил робот, пытался ему продать какую-то услугу, так он этого робота сагитировал голосовать там, за нужную ему партию на выборах. Но я подозреваю, что это анекдот, и что робота ни в чем убедить нельзя. Что касается обращается к нашему мозгу, нет. Обращаться к мозгу невозможно. Мозг – это материальный объект. Вы не можете обращаться с чем бы то ни было к материальному объекту. Это абсурд. На материальный объект можно воздействовать. Материальный объект можно, не знаю, там, током на него воздействовать, магнитными полями, не знаю, там, наркотиками, еще как-то можно на него воздействовать. А обращаться к материальному объекту нельзя. Это огромная путаница в категориях, потому что если мы рассматриваем материальный объект, природный объект, то с этим объектом возможно взаимодействие только в рамках природной материальной причинности. Вы не можете взаимодействовать с материальными объектами как-то иначе. Потому что материализм – это вот такая картина мира, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы имеем материальный объект, то с этим материальным объектом взаимодействие возможно только в рамках законов природы. И поэтому с мозгом, как с материальным объектом, нельзя вступать в диалог. Мозг, как материальный объект, нельзя пытаться переубедить. Мозг можно только подвергать тому или иному воздействию. Это да. Но с мозгом нельзя разговаривать. Разговаривать можно с личностью, которая себя выражает через мозг. Понимаете, это ужасная путаница в категориях. Если вы говорите, что с материальными объектами можно вступать в диалог, их можно в чем-то убеждать, вы занимаетесь магией. Вам в Слизерин нужно поступать, потому что это, знаете, это как маги, которые вызывают дождь и град и бурю. Это как ведьм обвиняли в том, что они там вызывают бурю. Ну, а стоит тогда получается, что если можно обращаться с материальным объектом, к материальным объектам с разговорами, в чем-то их убеждать, это магия в чистом виде. И это магия, которая абсолютно противоречит и тому, что мы знаем о материальном мире вообще, и материализму особенно. Потому что в рамках материализма вы не можете обращаться с убеждениями и с разговорами к материальным объектам. В принципе. И проблема материализма в том и состоит, что материализм нам говорит, что в мироздании ничего вообще, кроме материальных объектов. Вот. Значит, нейросети, подобные штуки. А тут две вещи, на две вещи я бы обратил внимание. А вот если вы играете в компьютерную игрушку, и вы там заходите в таверну и спрашиваете у, значит, местного этого бармена, а что, отец, драконы в городе есть? И он вам что-то отвечает, вы же понимаете, что вы не имеете дело с личностью. Вы имеете дело со скриптом, который написал программист, создатель этой игры. И вот вы опосредованно имеете дело с программистом. Весь, абсолютно весь разум, абсолютно все сознание, которое присутствует в Алисе или в персонаже компьютерных игр, это человеческий разум и сознание тех людей, которые все это написали, которые все это создали. Сама по себе Алиса никаким разумом не обладает. Ее создатели на это не претендуют. Собственно, эти сами айтишники из Яндекса вам, естественно, не скажут, что Алиса – это сильный искусственный интеллект. Нет, они скажут, что Алиса – это слабый искусственный интеллект, что она имитирует беседу, но это именно имитация. Айтишники ни минуты не претендуют на то, что они создали сильный искусственный интеллект или что они к этому близки. Я просто немножко их читал на эту тему. Они, собственно, свои профессиональные достижения оценивают достаточно трезво. Им в голову не приходит заявлять, что они вот приблизились к человеческому интеллекту или хотя бы знают, как он работает. Вот, поэтому обращаться к мозгу, а не к сознанию, невозможно. Возможно обращаться только к сознанию. Ой, человек с псевдонимом Машах. Унитарий Максим Вялков пишет. Концепцию Троицы, кстати, у христианства тоже запихали наспех и криво. Она весьма отдаленно похожа на изыскание Плотина и ям в лихо. Выглядит как очень плохой безграмотный конспект троечника. Понимаете, в Священном Писании мы видим, что Отец есть Бог. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа есть Бог. Иисус Христос есть Бог. Священное Писание нам говорит об Иисусе Христе как о Боге. Причем говорит долго, настойчиво, во многих местах, с ясностью, которая исключает кривотолки. То есть ничего невнятного нет в том, что Писание говорит об Иисусе. Он и прямо назван Богом. В начале Евангелия от Иоанна, например, в начале было слово было у Бога, и слово было Бог, и дальше слово стало плотью. Или в конце Евангелия от Иоанна, Фома исповедует: «Господь мой, Бог мой!» И Иисус его не оспаривает, он говорит: ты поверил, потому что меня блаженны не видевшие веровавшие. А послание к евреям: Иисус назван Богом, а Сыне престол твой Божий вовек. И дальше там идет долгий пассаж, который относится к Сыну, и где к Сыну относятся те фрагменты Ветхого Завета, которые относятся к Богу. Вначале ты, Господи, сотворил небо, землю и небеса дело рук твоих. И Сын Божий назван Творцом. В послании к Колоссянам Павел пишет, что все имя для него создано, в нем обитает вся полнота божества телесно. То есть, не буду целую лекцию наверное, читать, это долго будет. Но так или иначе, Священное Писание очень ясно, с предельной ясностью говорит об Иисусе Христе как о Боге и одновременно человеке. И в деяниях особенно, но не только, Иисус говорит: «Я умолю Отца, и даст вам иного утешителя, иного подобного мне». То есть, и в деяниях апостольских мы читаем о Святом Духе, как о личности, как о Боге. Например, «И когда они молились Господу и постились, служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите мне Варнаву и Савву на дело, которому я призвал их». То есть Святой Дух отдает повеление от своего имени и авторитетное повеление. Или апостол говорит: или вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. То есть то обстоятельство, что у вас живет Дух Божий, делает вас храмом Божиим. Святой Дух – это Бог. Или Петр упрекает Ананию, что это вы согласились обмануть Духа Святого. Ты солгал не человеком, а Богу. Солгает Святому Духу, значит, солгать Богу. То есть у нас Священное Писание говорит об Отце как о Боге, о Сыне как о Боге, о Духе как о Боге. Но при этом нет никаких трех богов, есть только один Бог. И Господь Иисус в Евангелии от Матфея посылает учеников: крестите народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не во имена, а во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы говорим «Троица» для того, чтобы не говорить каждый раз «Отец, Сын и Святой Дух». То есть, в принципе, «Троица» – это такое слово сокращение. Мы можем каждый раз вместо «Троицы» говорить «Отец, Сын и Святой Дух». И вот иногда говорят: нет слова «Троицы» в Библии. Ну, хорошо, но мне нравится слово «Троица», будем говорить все время «Отец, Сын и Святой Дух». Слова «Отец, Сын и Святой Дух» в «Троице» есть, в Библии есть. И именно вот Иисус говорит во имя Отца и Сына Святого Духа. Или в послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами». И мы это слышим на каждой литургии, такое приветствие. То есть учение Троицы, оно абсолютно укоренено в Священном Писании. И оно настолько прочно там укоренено, что когда... Сама история церкви это доказывает, когда произошла реформация, и была очень жесткая полемика у протестантов с католиками, причем чрезмерно жесткая. Ну, сейчас, когда смотрим, ну да, вот там сгоряча они очень много наломали дров, конечно. И было такое желание не сходиться с Римом вообще ни в чем. Там были даже общины реформатские, которые отказывались праздновать Рождество, потому что это не написано непосредственно в Библии, и вот не будем мы, значит, с католиками в этом сходиться. Но реформаты точно так же пришли к убеждению, что Бог есть Троица. На каком основании? Уж точно не на основании там, церковной традиции. Они ее отвергли. На основании того же самого Священного Писания. Потому что это есть в Библии, и если мы принимаем Библию как авторитетный источник, обойти то, что Библия учит о Троице, невозможно. Вот. А другое соображение, которое я бы указал, все-таки я как православный человек верю в церковь. Христос говорит: я создам церковь, мои врата не одолеют. И Бог продолжает пребывать со своей церковью, Бог продолжает направлять церковь к истине. Если церковь имеет вот в центре своей веры, веру в Троицу, и вот в этом нет внутри церкви никаких разногласий. То есть это догмат, это то, во что все христиане верят абсолютно, то когда человек приходит и говорит: знаете, вот до меня все христиане все понимали неправильно. Я вам сейчас все объясню, как надо. Ну, наверное, к нему стоит отнестись некоторой сдержанностью. Вот. Поэтому в христианстве доктрина Троицы, она присутствует уже непосредственно на страницах Нового Завета. Так. Игорь, как прожить без псалтыря? Невозможно, это Ветхий Завет, прожить без книг пророка Даниила тоже нет. Мудро будет читать Ветхий Завет. Ну, конечно, тут, собственно, это не вопрос, это такой комментарий, и, конечно же, мы будем читать все Священное Писание, и Ветхий Завет тоже. И псалтырь, конечно. Но вообще, опять-таки, в православной церкви вы, если вы присутствуете на богослужениях, так это сплошная псалтырь. Собственно, у нас богослужение все очень библейское, и оно по большей части из псалтыри. Псалтырь – это тот язык, на котором церковь говорит. Даже когда церковь говорит что-то, чего в псалтыри нет непосредственно, она использует язык из псалтыри. Телохоя спрашивает, почему из-за греха Адама мы все отдуваемся? По ряду причин, но прежде всего потому, что это и наш грех тоже. То есть речь не идет о том, что Адам, вот когда-то он согрешил, там как мой далекий предок согрешил, а тут мне, значит, предъявляю претензии по этому поводу. Конечно же, предъявлять человеку за грехи его предка неверно, и мы сейчас все видим все как там, в политических целях людям предъявляют претензии по поводу там, преступлений, которые совершили ну, то ли их предки, то ли люди, которые ассоциируются с их предками. Понятно, что все это неверно и несправедливо. Но грех Адама – это и наш грех тоже. Это вот этот рассказ в третьей главе книги «Бытия» – это рассказ о нас. Это мы тоже слушаемся змея, а не Бога. Это мы тоже срываем, едим запретные плоды. Это мы тоже потом ищем, на кого свалить, вместо того, чтобы покаяться. То есть грех, описанный в третьей главе книги «Бытия», это такой архетипический грех, который, вот он так выглядит в нашей, непосредственно в нашей жизни тоже. То есть Адам, который вот не слушается Бога, а слушается змея, потом слушается голоса жены своей, вместо того, чтобы слушаться Бога, потом сваливает на жену, потом сваливает еще на Бога косвенно. Вот это я такой Адам, и вот это вы такой Адам, это все мы такой Адам. То есть это описание ситуации нашего греха, а не просто греха, который имел место когда-то очень далеко там в прошлом. Однако к этому еще не сводится. Я полагаю, что Адам был все-таки конкретной личностью еще в истории. И Адам должен был сохранить заповедь Божию, не вкушать от этого древа, и он должен был обрести вечную жизнь, обрести общение с Богом и в нем вечную жизнь для всех нас. Вот это дар, который он должен был получить для всех нас. И он провалился, он провалил это испытание. Он не получил этого дара. И поэтому мы его тоже не получили. И поэтому мы рождаемся и живем в этом отпадении от Бога. Адам не мог передать своим потомкам то, чего он не получил сам. Он не получил дара вечной жизни, не получил он его, потому что не соблюл вечную, не соблюл заповедь. И мы рождаемся в этом состоянии Адамова провала. При этом, грешит каждый из нас лично. То есть я не могу сказать, что Адам, значит, нарушил Божью заповедь, а ко мне какие претензии? Я же сам нарушил. Я когда смотрю на Адама в третью главу книги «Бытия», я там нахожу себя. Это я и есть вот этот самый Адам, который вместо того, чтобы сохранить Божью заповедь, вот прямо здесь и сейчас, вот мне кажется, что змеям гораздо более убедительный, что со змеем я буду более счастлив, что Бог от меня что-то такое спрятал, чего-то мне не додал, что мне гораздо лучше, я буду счастливее, веселее, я буду жить более счастливой, достойной жизнью, если я как-то нарушу заповедь Божию, без Бога обойдусь. А потом, значит, человек грешит, шит, а потом на него все это, значит, валится, и он ищет кого-то обвинить. Потом у него кто-то еще виноват. А другие люди, там косвенно Господь Бог. Вот поразительная глубина рассказа о грехопадении, она, знаете, вот это рассказ, который истинен на очень-очень глубоком уровне. Он истинен не просто в отношении Адама, который когда-то давно был. Он истинен в отношении нас с вами. Он истинен здесь и сейчас, он абсолютно актуален. Вот это то, что происходит с нами сейчас, то, что происходит с нами здесь. Это я вот есть вот этот Адам, и вы есть вот этот Адам. И поэтому тут мы отдуваемся из-за греха Адама, потому что это наш грех тоже. Так, Игнат. Я убедился, что у вас других апологетов нет вменяемого объяснения жестокости ветхозаветного Бога, только одна демагогия по типу времена он нравы. Коллективная ответственность не означает убийство младенцев, этого не делал даже Мухаммед. Это явно не было распоряжение Бога. Это было распоряжение сатаны. Навин с Моисеем ошиблись, их обманул бес. Если бы его обманули так, многих людей держали бы в христианстве, но по причине жестокости Бога многие покинули религию. Знаете, Мухаммед все-таки это 7 уже век. И это уже очень сильное влияние авраамической традиции. И надо сказать, что при всей дикости нравов арабов 7 века, который Мухаммед значительно улучшил, все-таки, знаете, это не было похоже на Хананию. Но относительно ветхозаветных жестокостей, Бог приходит спасать не феи с эльфами. Бог приходит спасать людей, которые принадлежат к уже существующим культурам. И эти культуры глубоко греховны. То есть человечество упало. Люди живут в страшном грехе и дикости. И Библия описывает состояние страшного греха и дикости. Вот. И, конечно, что касается, да, времена и нравы в позднем бронзовом веке были очень нехороши. Честно говоря, было бы странно, если бы это было иначе. Вот. Что касается того, что их там бес обманул, да нет. Бес их не обманул. Они восприняли Божие повеление так, как они могли воспринять, и иначе не могли. То есть если мы смотрим, понимаете, Библия, Ветхий Завет разворачивается в реальной истории, он не разворачивается, понимаете, Библия – это не книга, знаете, вот есть замечательная книжка «Жития святых, изложенные для детей». Вот там все очень хорошо, гладко, прозрачно, и святые все люди очень хорошие такие, гладкие. В реальности история – очень страшная, трагическая, кровавая вещь. В том числе библейская история, в том числе история спасения. И в то время, вот херем, там, заклание, когда все население неприятельского города истреблялось, это была такая обычная достаточно практика. И я просто еще раз напомню, что для людей той эпохи, для людей Ветхого Завета, все благословения и проклятия носили посеусторонний и коллективный характер. То есть, если мы открываем второзаконие, что там Бог говорит, если вы будете меня слушаться, я вас благословлю. В чем это проявится? А в том, что вы будете бить и гнать всех своих врагов. В том, что вы будете многочисленны, у вас будет много крупного мелкого рогатого скота, мелкого скота, у вас там будут укосы там и надои, центнеры с гектара. И врагов вы будете бить и гнать, и здорового будете, эпидемии у вас не будет. А если вы будете плохо себя вести, то вы то будет все наоборот. Вас будут бить и гнать, будут у вас падеж скота, там болезни, бесплодие, в общем, все у вас будет очень плохо. Но на коллективном и по всестороннем уровне. И почему это так? Потому что человек того времени не мог, не был индивидуалистом. Он себя не видел отдельно от коллектива. у отца Георгия Чистякова есть где-то замечательная статья, что гражданин греческого полиса, он там приводит в пример некоего грека древнего, который был порядочным гражданином, он воевал за свой полис, у него была семья, он там вырастил детей. В общем, честный, порядочный, нравственный гражданин. И этот римский поэт Квинт Гораций Флаг. Вот этот Флаг, он поэт, и он, судя по его стихам, человек был развращенный. Он там, был такой древнеримский поручик Ржевский. И вот он отмечает, что при всей своей моральности, при том, что Флаг, он, очевидно, намного менее нравственный человек, чем вот этот грек, он ближе к христианству, потому что Флаг понимает, что он существует отдельно, что он личность, и что он лично умрет. Для жителя полиса он просто человек полиса. Жива бы страна родная, и больше нет других забот. Он не видит своей личной судьбы. Он не видит того, что он лично умрет, и он лично придет на суд. И вот в древности Израиль воспринимался как целостность, как общность. И другие племена воспринимались как целостность, как общность. Вот проклятие, которое приходит на людей из-за того, что они там систематически и долго и упорно приносят своих детей в жертву, оно означало их гибель как коллектива, как общности. Сейчас мы верим в личную ответственность, да. Сейчас нам представление о коллективной ответственности представляется дикими, ну, если вы не прогрессивный активист, да, конечно. Прогрессивного активиста, там, он в коллективную ответственность свято верит. Но мы вообще пришли в нашем уровне развития цивилизации христианской к тому, что человек должен нести ответственность индивидуально, лично. Что нужно производить тщательное судебное разбирательство, выяснять меру виновности каждого отдельного члена банды. В древности это было не так совершенно. Поэтому, когда мы ужасаемся тем представлением о суде и ответственности, которые были в позднем бронзовом веке, ну, мы правильно делаем, да. Но других представлений тогда у людей просто не было. И поэтому Слово Божие, оно вот в этой среде отзывается вот так. Вот. Поэтому что касается удержали бы в христианстве, что нет вменяемого объяснения. А это немножко другой вопрос. Можно быть христианином и сказать, у меня нет удовлетворительного объяснения. Это не страшно. Понимаете? Христианская вера не предполагает, что у меня есть ответы на все вопросы. Человек может сказать, я пока этого не понял. У меня это пока не укладывается в голове. И это нормально. Но при этом человек может сохранять веру во Христа, даже если у него это в голове не укладывается все. Ну, не укладывается, потом уложится. Я верю, что Христос умер, воскрес, даже если я там не имею каких-то понятных, внятных ответов на те или иные вопросы. Вот я там в других областях знания я много чего могу не понимать. Я вот ничего не понимаю в медицине. Вот ни разу. Вот мне там, что врачи сказали, то и делаю. Но вот это мое непонимание, оно не мешает мне обращаться к помощи. Поэтому даже если у вас нет ответа на этот вопрос, или вы находите вот те ответы, которые вам предлагали, неудовлетворительными, это не должно разрушать вашу веру. Хорошо, пока не поняли, ну, поймете потом дальше. Так, вот у нас так, есть у нас еще вопрос. Я напомню, что можно мне слать напрямую Ask Сергей Собачка Листру, и можно оставлять комментарии у нас на сайте. Так, ученые считают, что в истории человечества никогда не было первой пары. Человеческий вид, как и другие виды животных, эволюционирует всегда в каком-то числе особей. Каким образом тогда мог быть Адам и грехопадение? Или Адам – это чистое иносказание? Значит, некоторые богословы считают, что Адам — это чисто, что Адам — это вот обозначение всего человеческого рода. Это не конкретная личность, весь человеческий род обозначается под именем Адама. Я так не думаю. Я думаю все-таки, что Адам – это конкретная личность. И что надо разделять две разные вещи. Что мы являемся... Тезис, что мы являемся биологическими потомками Адама. И тезис, что мы сыны Адама в богословском смысле. Вот мы все христиане – сыны Авраама. Апостол Павел говорит, что все верующие – сыны Авраама. Независимо от того, насколько физически мы с ним связаны. Все иудеи уже в Ветхом Завете – это сыны Авраама. При этом совершенно очевидно, что к Израилю масса народу присоединялась в ходе его истории, что в иудаизм можно было обратиться, что были даже расписаны правила, по которым человека нееврейского происхождения можно принять в иудеи. И что это постоянно происходило. То есть иудеи, будучи детьми Авраама, далеко не все были потомки Авраама физически. И более того, это их вообще не волновало, что там присоединяло, иноплеменник мог присоединиться, и они знали, что он не потомок Авраама, но он становился потомком Авраама через то, что он присоединялся к народу потомков. И он был такой же чадо Авраама, как все остальные. В христианстве это получило еще более широкий размах, потому что апостол Павел говорит, что все верующие сыны Авраама, которые абсолютно точно даже не являются потомками Авраама, то, там, не знаю, африканцы или китайцы, или скандинавы, которые обратились ко Христу, у которых точно не было в предках Авраама, они тоже дети Авраама через веру. Таким образом, потомки Адама, дети Адама совершенно не обязательно значат физические потомки человека, индивидуума по имени Адам. Это значит люди, судьба которых определилась поступком человека по имени Адам. И поэтому у нас вполне складывается такая непротиворечивая картина, если мы предположим, что Адам – это был человек, который должен был обрести общение с Богом, дар вечной жизни для себя и для своей группы, для первых людей, и не обрел, и провалил это задание. Опять-таки, это одно из предположений. Это вот так оно могло быть, могло выглядеть. Я выдвигаю предположение, не говорю, что это такое безапелляционное. Но видно, что одно другому не мешает. Что из того, что мы можем там биологически не происходить от одной пары, никак не следует, что наша судьба не определилась поступком одного человека по имени Адам. Поэтому я как раз не вижу причины отрицать, что Адам мог быть, и, по-моему, был таки вполне себе конкретной исторической личностью. Так... Ага. А в чем смысл раззолоченных одеяний священнослужителей? Не могли бы эти средства быть потрачены как-то по-другому? В том, что священнослужитель, вообще все устройство богослужения, оно указывает на благоговейное предстояние перед Богом. И корни того, почему, собственно, должен быть храм богоукрашен, почему священники должны носить особые одежды, мы видим уже в Ветхом Завете. Мы видим, что в Ветхом Завете, там ветхозаветные авторы, они входят в большие очень подробности. Если кто читал Библию подряд, это одно из самых трудных мест Библии, не в смысле, что трудно понять, а в смысле, что трудно через все это продраться, потому что ты читаешь там страница за страницей, идет подробное описание. Там. И возьми такой-то материал, и изготовь из него, значит, такие-то одеяния. Но мы видим, что в Ветхом Завете священнослужитель, он служил в одежде, которая совершенно определенно отличалась от одежды, которую израильтяне носили в быту, и которую он сам носил в быту. Специально облачался специальные священные одежды для того, чтобы совершать богослужение. Храм был украшен всякой искусной работой. Там были изображения херувимов. То есть и сам Иисус к украшению храма относился как раз с одобрением. Мы помним это его слова о бедной вдовице, которая положила две лепты на украшение храма. Вот бедная старушка, она все пропитание свое отдала на богоукрашение храма. И тут самое время сказать, что да зачем все это, да вот глупости какие, да Богу все это не нужно, весь этот храм зачем, лучше бы она отдала другой старушке, если она хочет отдать. Нет, пожертвовал на храм, Господь ее одобрит. Вот. И, конечно, можно сказать, что мы живем в Новом Завете, это будет справедливо, но очевидно, что нам принимать за образец для церковного богослужения. Если не храмовое богослужение, что наследуется и богослужебной практике, а синагоги, она наследует ветхозаветному богослужению. И, в частности, мы, следуя в этом отношении Библии, это абсолютно библейская вещь, у нас священники облачаются в особые богослужебные деяния, которые должны подчеркнуть святость Бога, присутствие Бога на этом месте. Вообще, в Ветхом Завете много говорится там про богоукрашение храма, что это важно, что это нужно, что это имеет значение. Что, конечно, можно собраться для общей молитвы и совершения Евхаристии в сарае, но это ситуация, когда вам больше негде собраться. И православные люди могут молиться в сарае, да. И бывало такое, что люди, не знаю, там, ну, православные беженцы там, от революции там, на Западе, все бедные, нищие, построить нормальную церковь не могут, арендовать помещение нормальное не могут. Вот у них есть сарай, они в этом сарае там повесили иконы, и там собрались служить литургию. Но, естественно, что как только появляется возможность воздвигнуть нормальный богоукрашенный храм, так сразу же это делали. Потому что в этом отношении мы опираемся на Священное Писание. Это не что-то такое, что вот мы придумали, не что-то такое, что наросло, это то, что коренится в самом Священном Писании. Как вы относитесь к идее бедной церкви, когда люди просто собираются для молитвы, чтения Писания, совершения Евхаристии, без роскошных храмов, без раззолоченной церковной иерархии? Вы знаете, собираться для молитвы и чтения Священного Писания всегда очень хорошо. Но центром церкви все-таки, по крайней мере, в православном понимании, является именно совершение Евхаристии. Евхаристию совершаются люди, которые обладают апостольским преемством. То есть, как вам сказать, Христос поставил апостолов, апостолы поставили своих преемников, преемники, там, следующее поколение преемников. И вот Евхаристия, она совершается не всяким желающим, она совершается именно тем, кто был законно рукоположен. Поэтому ну, в православном контексте мы не можем просто взять, там, собраться и совершить Евхаристию просто вот без всякой связи с преемством, с церковью, с церковной иерархией. Молиться можем, читать Писание можем, это здоровье. Но совершать Евхаристию мы не можем. Так вот. И проблема в том, что как только вы попробуете что-нибудь организовать, ну, у вас возникают ровно те же проблемы. Понимаете, иногда проблема людей, которые православные, но критикуют православную церковь с таких условно-протестантских позиций, что у них нет опыта общения с протестантами. Что можно все сделать, да, все очень просто. Да, можно собираться в арендованном кинотеатре. Можно носить самую простую одежду, можно просто читать там Священное Писание. Но понимаете, все проблемы останутся те же. Потому что проблема всегда находится в человеческом сердце. Всегда. Вы не можете переменить человеческое сердце, переменив там какую-то внешнюю церковную структуру. Это не сработает. Вот что лучшее, что можно сделать для улучшения дел православной церкви, это улучшить свое состояние, улучшить свои взаимоотношения с Богом. Игорь спрашивает, какое такое коллективное благословение? Взять хоть историю Иосифа или любого пророка израильского, или те, кому велено побить камнями нечестивца, как вы говорите, проклятие должно быть коллективным, падать на всех из-за одного. Так оно и падает. Так оно и падает, если мы смотрим историю Ветхого Завета, то бедствия на народ падают всегда в целом. И обещания и предостережения, они всегда относятся к коллективу, к народу Израиля в целом. Там не говорится, что вот кто лично согрешит. Ну, по крайней мере, если мы имеем дело с историей вот там, времен Исхода, то есть ранней истории Израиля, позднее уже появляется личная ответственность. Так. То есть младенец, который родился, это тоже Адам? В каком-то смысле, да. То есть вот все мы подражаем Адаму. Все мы, с одной стороны, наследуем результаты этого поступка Адама, а с другой стороны, мы ему подражаем. То есть мы первородный грех – это некая реальность, которую мы не просто наследуем, но в которой мы активно соучаствуем. То есть наша проблема не просто в том, что мы вот родились в таком мире, породились уже в таких условиях, мы продолжаем в том же духе. У Высоцкого была песня про чужую колею, и что он попал в чужую колею, не может из нее выбраться, и он замечает, что и сам я ее углубил, я у задних надежду убил. То есть он делает эту вот колею, из которой не может вылезти еще глубже, тем обстоятельством, что он сам по ней едет. Вот поэтому мы являемся как жертвами греха Адама, так и его участниками. Мы продолжаем его совершать, мы продолжаем в нем участвовать. Мы родились в ситуации, когда мы лишены общения с Богом, когда мы утратили ту жизнь вечную, блаженную, для которой мы были созданы, и продолжаем ей противиться. Поэтому тут предъявлять претензии, говорить, ну как, о чем, почему мне прилетело за грех Адама? Ну, мне прилетело за мой собственный грех, которым я подражаю Адаму, которым я участвую в его противлении Богу. Вот. Мне тут предстоит, значит, в этом развернуться, в этом покаяться. Должен ли я каяться в том, что я не считаю грехом? Например, я не считаю грехом секс до брака. Понимаете, покаяние – это вот как раз такое дело, когда я признаю, что Бог прав, а я нет. Что если то, что я считал, было не согласно с волей Божией, значит, считаю я ошибочно, считаю неправильно. Может, я этого пока не понял. И знаете, вот как в некоторых обществах, которые мы вот порицаем там. Я как-то смотрел документалку про Саудовскую Аравию, там какой-то знатный саудит с большим негодованием говорил, что не допустит такого разврата, чтобы его дочь вышла замуж за человека, которого она сама выберет. То есть не то, что там не в буд впала, а именно вот вышла замуж. Но вот просто она сама выбрала себе мужа. С точки зрения его там традиций, обычаев, это там разврат страшный, разврат неистовый. И мы на это смотрим и говорим, ну, бедные дикие люди. А для них это нормально, для них хорошо. Они это не воспринимают как что-то неправильное. Но мы воспринимаем. Мы говорим, что нет, это неправильно. Там люди сами должны выбирать, с кем вступать в брак. А вот то, что саудиты этого не понимают, так это они неправы. Вот точно так же в современной культуре люди могут не понимать в массовом порядке, а что неправильного в том, чтобы там жить с женщиной, которая тебе не жена, которой ты никаких гарантий не давал, ничего не обещал, никаких не вступал с ней в завет. Но Бог говорит, что это неправильно. Когда мы приобретем мудрость, когда мы приобретем любовь к людям, мы сами поймем, что это неправильно, не надо покаяться. Мы поймем, что да, в этом надо покаяться. Вообще мы живем в мире, который во многом с ума сошел. И когда мы обращаемся к Богу, мы приобретаем мудрость и понимание, любовь к людям, чтобы согласиться, да, мир сошел с ума. Но сначала мы просто соглашаемся. Ну, может, я не понимаю, да, но вот я согласен с Богом, что раз Бог сказал, вот в данном случае не прелюбодействует, значит, у него есть на это основание. Я верю Слову Божию. Я верю, что вот мне не надо так больше поступать. Что мне надо как-то свои отношения урегулировать. Либо я должен там, с этой женщиной вступить в брак, взять на себя все обязательства по отношению к ней. Либо я должен ее отпустить с миром, чтобы она нашла себе человека, который действительно ее полюбит и действительно ее возьмет как жену. Потому что если я живу с женщиной и не хочу с ней вступать в брак, я просто забираю ее молодые годы, я забираю время, которое она могла бы уже нормально вступить в брак, и ничего не даю взамен. И это по отношению к ней большая несправедливость. Поэтому если я хочу поступать по отношению к своим ближним по любви и учитывая их законные права и интересы, то я должен от этого отказаться. Либо я ее отпускаю с миром, пускай она себе найдет мужа, который ее будет любить, который с ней вступит в брак. Либо я буду этим мужем, если я такое решение принимаю. Ну вот ситуация внебрачного сожительства, когда, с одной стороны, я ее как бы взял себе, а с другой стороны, никаких обязательств не принял, это то, что неправильно перед Богом. Если мы подумаем немножко головой, это просто несправедливо. Это несправедливо по отношению к этой женщине, даже с точки зрения вот того, что мы могли бы, там, не знаю, 10 минут подумать с точки зрения нормальных человеческих понятий о справедливости. Любит ли Бог геев? Конечно, Бог любит все свое творение, Бог любит каждого человека. Именно поэтому Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Спасение предполагает, что мы отказываемся от тех убеждений и образа жизни, которые несовместимы с его заповедями. Потому что его заповеди не являются чем-то произвольным. Они направлены всегда к нашему благу. И Бог любит всех людей. Бог любит геев, прелюбодеев, наркоманов, алкоголиков, игроманов. И всех нас, бедных грешников. Именно поэтому Бог хочет, чтобы мы оставили наши грехи и переменили наш образ жизни. Но время наше подошло уже к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.